Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему «Мочекаменная болезнь и стереотипы питания. Мучение или спасение?» В гостях Просянников Михаил Юрьевич.
Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, заведующий отделом мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Михаил Юрьевич Просянников.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Спасибо, что вы согласились прийти к нам в студию.
О, спасибо.
Вот. Сегодня наша тема будет посвящена мочекаменной болезни, но несколько в необычном ракурсе, который, может быть, не так будет интересен для оперирующих урологов, которые, в общем-то, привыкли все решать раз и навсегда радикальными методами, а в том ракурсе, что мы будем рассматривать питание при мочекаменной болезни. Ну, в общем-то, коллеги, давайте будем честными. Вот тут у нас не заинтересованы в нынешнем часе с ведущим урологом никакие фармкомпании. Поэтому мы можем говорить правду, только правду, ничего кроме правды. Кто из нас назначает диету при мочекаменной болезни? Ну, в лучшем случае, там, скажешь, там, белка поменьше, молока поменьше, оксалатов, щавель поменьше, там, зелени всякой. Острое соленое алкоголь исключить. Это, в общем-то, стандартные наши рекомендации. А потом уже идет назначение каких-то лекарственных препаратов. Но вот сегодня у нас в НИИ урологии, в силу того, что у нас появился молодой заведующий отделом мочекаменной болезни, стало большое внимание уделяться именно консервативным методам лечения. Потому что, ну, как выяснилось, в общем-то, недостаточно их применения на практике. И мало кто знает, как, когда и у каких пациентов, с какой периодичностью, с какой длительностью эти консервативные методы применять. Поэтому мы начали рассмотрение консервативной терапии при мочекаменной болезни, профилактику рецидивов мочекаменной болезни именно с анализа питания пациента. И сегодня в неврологии разрабатываются, в общем-то, инновационные методы, да, Михаил Юрьевич, вы, в общем-то, об этом в своей лекции скажете, а мы внимательно послушаем и будем задавать вопросы. Коллеги, готовьте вопросы каверзные, Михаил Юрьевич будет от них отбиваться.
Хорошо.
Пожалуйста, Михаил Юрьевич.
Спасибо большое. Итак, сегодня мы поговорим действительно о роли питания в мочекаменной болезни. Безусловно, мы знаем, что мочекаменная болезнь – это мультифакториальное заболевание. Множество факторов воздействует на развитие мочекаменной болезни. Туда можно отнести все – и характер питания, и место жительства, и генетика, и нарушение оттока мочи, анатомические какие-то особенности. Но сегодня мы поговорим и сосредоточимся именно на роли питания в развитии мочекаменной болезни. Говоря о мочекаменной болезни и охарактеризуя питание, надо оценить распространенность этого заболевания. Если мы посмотрим на распространенность мочекаменной болезни, например, в Соединенных Штатах Америки, почему именно в Соединенных Штатах Америки? Потому что это такой сегодня экономический гигант, некий флагман, за которым пытаются тянуться, не знаю уж, насколько это надо делать, многие государства. И что же у них? А у них с 1970 года по настоящее время частота встречаемости мочекаменной болезни возросла примерно в 7 раз. Есть такое понимание, они оценивают как lifelong prevalence, это распространенность наличие хотя бы одного эпизода мочекаменной болезни в течение жизни. Так вот, на сегодняшний день вероятность формирования камня у человека это 15%. Совершенно понятно, что это огромное бремя и на бюджет страны, и на здоровье пациента. Тоже примерно такие же цифры мы можем наблюдать и в Европе, и в любых других развивающихся странах. С чем это связано и что же изменилось за эти годы с 1970 по 2017, то есть порядка 30-40 лет, что же случилось? Оценим изменение стереотипа питания. Мы все знаем, что у каждого человека есть пищевые привычки, и на основе этих пищевых привычек мы, по сути, с вами все едим одно и то же на протяжении всей жизни. Они практически не меняются. Так вот, если оценивать стереотип питания американца в 1970-х годах и в 2010-х годах, окажется, что суточный калораж вырос, выросло употребление жиров, и эти цифры вы можете наблюдать на экране, почти на 25% увеличилось потребление жиров, увеличилось потребление белка, увеличилось потребление пшеницы, хлебобулочных изделий, увеличилось количество сахара, добавляемого в напитки, увеличилось употребление фруктозных сиропов. Это вот все те сиропы, которые люди употребляют вместе с так называемыми газированными прохладительными напитками, фанта, кола, спрайт и так далее. Оно вообще увеличилось значимо более чем в 40 раз. Потребление фруктов же практически не изменилось, овощей ровно так же. И значительно, почти в два раза, сократилось потребление цитрусовых. А мы с вами знаем, что цитрусовые – это те продукты, которые в большом количестве содержат цитраты, а цитраты являются ингибиторами камнеобразования. То есть это те субстраты, которые борются на стороне урологов, предотвращая развитие мочекаменной болезни. Безусловно, это все привело не только к мочекаменной болезни, но, например, увеличение распространенности ожирения. Если в 1960-х годах людей, страдающих ожирением в Соединенных Штатах Америки, было примерно 13%, и 13% это много, то на сегодняшний день почти около трети страны в Соединенных Штатах Америки страдают ожирением. Что же касается Российской Федерации и как у нас обстоят дела с мочекаменной болезнью? В общем-то, тоже дела обстоят не очень хорошо, потому что с 2003 по 2015 год отмечается прирост в 35%, то есть примерно на 3% в год увеличивается распространенность мочекаменной болезни. И на сегодняшний день эта цифра, ну, близко подходит к отметке 900 тысяч человек. То есть почти миллион человек ежегодно болеют мочекаменной болезнью, и это очень значительная цифра. К сожалению, в нашей стране не ведется статистика по распространенности, то есть по вероятности возникновения камня мочекаменной болезни в течение жизни. Но я предполагаю, судя по заболеваемости, эта цифра также примерно как в Европе, порядка 3%. Заболеваемость мочекаменной болезни в России неоднородна. Вы видите карту. В некоторых регионах ситуация чуть лучше, в некоторых чуть хуже, но всяко распространенность растет крайне быстро. Когда мы говорим про пищевые характеристики, которые определяют развитие или неразвитие мочекаменной болезни и ее частоту во всей нации, то мы должны говорить про три элемента. Это натрий, а это поваренная соль, как часто мы употребляем соленую пищу. Это животный белок и количество потребления калия. Так вот, при повышении натрия и животного белка и снижении калия и создаются те условия, чтобы формировалась мочекаменная болезнь. Говоря про нашу страну, мы проанализировали употребление поваренной соли за последние 20 лет, и оказалось, что потребление поваренной соли значительно выросло почти на 30%. Говоря по динамике потребления мяса на душу населения в год, то смею вас заверить, что несмотря на экономические трудности, население нашей страны с каждым годом мясо употребляет все больше, больше и больше. Это странно, потому что, с одной стороны, человек хочет потреблять мясо, поскольку это элемент такой успешной жизни. Но если мы с вами вспомним наших предков, ну, допустим, дедушек, прадедушек, то нам станет совершенно понятно, что мясо – это праздник. Это исключительный праздник, когда на какой-то там 2, 3, 4, может быть, 5 раз в год случался такой эпизод. Не было холодильников, мы не могли это мясо хранить, и мясо было спорадическая, в общем-то, еда, и оно не основывало, на ней не основывался наш рацион. Сегодня же сосиски, котлеты мы можем употреблять почти каждый день. Что касается донаторов калия, а это именно фрукты, овощи, то и тут у нас обстоят дела не очень хорошо обстоят, потому что, исходя из последнего приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2016 года, по нормам потребления овощей и фруктов, мы значительно не добираем даже ту норму, которую нам обозначил Минздрав. Если говорить про овощи бахчевые, это порядка третьей недостачи. И по фруктам и ягодам, ну, примерно половина от того, что должно было бы быть. В общем-то, это и обуславливает ту высокую распространенность мочекаменной болезни. И, конечно же, мы можем делать прогноз, что эта распространенность будет расти. Когда мы говорим о максимальной распространенности, вот где же то государство, где наиболее распространена мочекаменная болезнь, то это же, конечно, Саудовская Аравия. Там практически 20% населения когда-либо встречалось с мочекаменной болезнью. Но развивая эту тему, хотелось бы подойти уже к нашей клинической составляющей и как мы должны себя вести. Ну, вот, например, классическая ситуация. Мы выполнили перкутанную нефролитопаксию. В институте урологии их выполняется порядка 600-700 в год. В этом году, я думаю, мы подойдем к цифре 700 перкутанных нефролитопаксий. И это значительное число. И вот, допустим, мы пролечили пациента, добились stone-free, камней у пациента нет. Что же будет дальше? А дальше, как ни странно, в 30-50% случаев через 5 лет у пациента вновь образуется камень. Более того, 10% пациентов будут иметь более 2 рецидивов, то есть более 3 эпизодов камнеобразования. И, конечно же, мы, особенно в институте урологии, доложу вам, что по результатам нашего внутреннего аудита порядка у нас 80% пациентов – это рецидивные пациенты. То есть это те пациенты, которые уже с крупными короловидными камнями, которые лечились уже в разных местах и к нам, как правило, приезжают уже самые запущенные случаи, от которых многие отказываются. Так вот, почему так происходит? Ну, потому что происходит первая альтерация, не устраняется причина камнеобразования. Часто, и мы можем об этом сказать в нашем узком урологическом кругу, внедряется какая-либо патогенная инфекция уреаза продуцирующая. И таким образом замыкается порочный круг, выйти из которого пациенту крайне-крайне сложно. Когда мы говорим про условия, влияющие вообще на здоровье и, может быть, на мочекаменную болезнь в целом, то Всемирная ассоциация здравоохранения сформировала понимание, от чего вообще возникают болезни. 50% – это образ жизни, 20% – это природные условия и внешняя среда, 20% – генетика и 10% – медицина. Надо сказать, что образ жизни – это и есть питание, по сути. Ключевую роль в образе жизни – это питание. Это понимание возникновения болезни, оно не относится к конкретному мочекаменной болезни, оно в общем. Но вот совсем недавно, 29 марта 2017 года, вышла в журнале «Урология», зарубежном мировом Journal of Urology, вышла статья, в котором оценивалась роль образа жизни и питания на развитие мочекаменной болезни. Это порядка 57%. То есть в 57% случаев развитие мочекаменной болезни у человека ключевую роль играет питание. И надо добавить, что к питанию относятся и количество употребляемой жидкости человеком. Так вот, они в этой статье, это совместная статья итальянских и американских авторов, оказалось, что для предотвращения одного случая мочекаменной болезни 19 человек, которые не страдали мочекаменной болезнью, должны модифицировать свой образ жизни. Таким образом, 19 человек изменили образ жизни, и мы спасли человека одного из этих 19 от формирования камня. Что же еще влияет на формирование камня? Я не буду, конечно, касаться всех элементов образа жизни ввиду ограниченности времени, но на основные необходимо сделать акцент. Ну, во-первых, это индекс массы тела. Если мы возьмем вероятность развития мочекаменной болезни у пациента с индексом массы тела менее 25 кг на метр квадратный тело, то это за единицу, то предел от 29 это вероятность возрастает уже до 1,4, и более 30 это уже 1,8. То есть индекс массы тела добавляет практически, может практически в два раза увеличить вероятность развития мочекаменной болезни. Что же касается употребления жидкости? Ну, примерно схожие цифры, то есть употребление жидкости менее 1 литра в день увеличивает риск развития мочекаменной болезни, да, в 1,86 раз. И Еще не менее важный момент на сегодняшний день, о котором надо говорить, это употребление сладких газированных напитков, которые по некоторым данным, вот по данным этой статьи, увеличивают вероятность развития мочекаменной болезни в 1,5 раза, по другим же данным в 2 раза также увеличивают вероятность развития мочекаменной болезни. Вообще, говоря про именно мочекаменную болезнь, то есть говоря про заболевания, обмена веществ, а мочекаменная болезнь это именно и есть заболевание обмена веществ, и уже сам факт наличия камня в чашечно-лоханочной системе, либо в целом в мочевыводящих путях, это лишь проявление, это симптом мочекаменной болезни, то необходимо сделать некую такую схему. В центре лежит, конечно же, нарушение обмена веществ и эндотелиальная дисфункция. Мочекаменная болезнь ассоциирована с различными заболеваниями, состояниями, в том числе с гипогонадизмом, гиперинсулинемией, эректильной дисфункцией, метаболическим синдромом, сахарным диабетом второго типа и гипертонической болезнью. Кроме того, если мы вернемся к старому пониманию болезни обмена веществ, ну, например, про то, как об этом писал Гиппократ, то он выделял декады жизни человека и говорил о последовательном угнетении функций, говоря о том, что на первом этапе развивается нарушение обмена веществ, а потом все результируется в трагические катастрофы. И это находит свое подтверждение в современных научных данных. О чем я говорю? Например, факт наличия хотя бы одного камня в анамнезе у пациента увеличивает риск развития инфаркта миокарда на 38% сразу же. Причем, если разбираться по тому, какой именно это будет инфаркт миокарда, то есть опять же эти данные, мы публикуем их сейчас регулярно, и вот в последней реферированной статье мы говорили о том, что это будет, к сожалению, неблагоприятный инфаркт. Это будет инфаркт, который потребует, возможно, эндотрахеального введения и дыхания искусственного. Этот инфаркт, который может вызывать аритмию и так далее. Кроме того, сам факт наличия камня в анамнезе у пациента увеличивает риск развития рака почки в 4-4 раза, мочевого пузыря в 3-3. И сейчас мы говорим про мочевыделительную систему, но также и увеличивается риск развития рака щитовидной железы, молочной железы у женщин. То есть вот предыдущим слайдом я хотел показать, что мочекаменная болезнь – это болезнь обмена веществ. И когда происходит болезнь обмена веществ, то нарушаются функции, в принципе, всех систем, а не только почек. Соответственно, и важно лечить и коррегировать именно вот эти обменные нарушения, которые вызывают мочекаменную болезнь. Развивая тему о факторах риска развития мочекаменной болезни, надо сказать, что эти факторы риска ничем не отличаются, например, от факторов риска развития, ну, например, артериальной гипертонии или атеросклероза. Это все животный белок, избыточное потребление соли, сниженное потребление жидкости, курение, алкоголь, метаболический синдром, диабет, гипертония, остеопороз. То есть это вот все это мы могли бы с вами объединить и сказать, что это все является обменным нарушением, просто исходя из генетической предрасположенности, исходя из анатомических предрасположенностей. Просто у некоторых разовьется именно мочекаменная болезнь, а у других быстрее разовьется атеросклероз или, ну, например, гипертоническая болезнь. То есть это просто вариант угнетения функций человека. Какой же сегодня правильный подход, научно обоснованный подход в лечении мочекаменной болезни? В общем-то, как и во всех других заболеваниях, это комплексная оценка, включая геном, протеом, метаболом, нутрициом и, конечно же, микробиоту. По правде говоря, на сегодняшний день, вот, например, говоря про геном, в Институте урологии и отделе мочекаменной болезни, в частности, Константиновой Ольгой Васильевной, разработаны, в общем-то, те паттерны генов в российской популяции, это, можно сказать, что это уникальная работа, которые характеризуют течение мочекаменной болезни. То есть, как она будет какой характер она будет носить, будет ли это двустороннее поражение, либо одностороннее поражение, будет ли это наследственно передаваться, либо не будет, это разработано. С другой стороны, протеом разрабатывается, ну, например, школой Санкт-Петербургской, и Голощапов Евгений Тихонович имеет потрясающие работы по роли белка Тама Хорсфелла в развитии мочекаменной болезни. Кроме того, сейчас активно изучается роль микробиоты, то есть роль кишечной микрофлоры в развитии мочекаменной болезни. Как ни странно, ну, например, наличие, по последним данным, наличие таких микроорганизмов, например, как оксалобактер фармигинес, который метаболизирует оксалаты, снижает риск развития мочекаменной болезни. Необходимо отметить вместе со всем тем, что я сказал, что геном, протеом и микробиота сейчас только ищут свой путь во внедрение в клиническую практику, поскольку роль их и клиническое применение сейчас еще только определяется. Вместе с тем, метаболом, то есть это те обменные нарушения, которые мы можем обнаружить у человека по биохимическому анализу мочи и крови, и нутрициом, то есть это определение стереотипа питания человека. В общем-то, это давно стало рутинным методом, и ну, в институте урологии по меньшей мере 20, ну, порядка 30 лет это активно разрабатывается, и накоплен опыт, ну, например, по анализу мочевых конкрементов более 15 тысяч уже. То есть это, в общем-то, ежедневная практика. Говоря о выяснение причин камнеобразования и, как ранее я говорил, выявление патогенетического механизма и его устранение, конечно же, мы должны оценивать весь путь камнеобразующих веществ и весь патогенез развития мочекаменной болезни. На сегодняшний день это питание, кровь, моча и, конечно же, камень. И изучение вот всего этого каскада позволяет, ну, в большей или меньшей степени определить именно патогенетический механизм образования камня и правильно его лечить, коррегировать и устранять. Мы знаем, что на этапе перехода питания, еды, которую человек употребляет, и крови, некоторые вещества усваиваются, некоторые не усваиваются. Кроме того, при переходе из крови в мочу тоже есть определенные депонирование, то есть здесь необходимо оценивать это в комплексе. И что же сегодняшние клинические рекомендации нам говорят? Ну, например, рекомендация Американской ассоциации урологов, я специально представил этот слайд, первым пунктом говорят, что я переведу, специально представлю на английском языке, чтобы это было более наглядно, что это именно рекомендация Американской ассоциации урологов. Врач должен провести и оценить, и детально оценить медицинскую историю, а именно анамнез и так называемый диетологический анамнез пациента. То есть, что же он ест, пациент с мочекаменной болезнью. Для того, чтобы этот момент, простите, разобрать, Институтом урологии, а именно отдел мочекаменной болезни совместно с отделом развитие региональной урологии была разработана система анализа стереотипа питания. Именно стереотипа питания. Почему именно стереотипа питания? А потому что, как я говорил ранее, человек очень редко меняет свои стереотипы, свои пристрастия, и это совершенно справедливо для питания. Вот представил картинку стереотипа завтрака в различных странах. И, как оказалось, да, действительно, ну, например, в России это часто вареное яйцо, сыр, колбаса, булочка с джемом, хлеб. Ну, например, во Франции это круассаны, в Соединенных Штатах с Америки это оладьи с кленовым сиропом, кстати, и в Канаде ровно так же. То есть есть определенные стереотипы, именно стереотипы, именно среднее потребление и влияет в большей мере на развитие мочекаменной болезни. Что же это за программа, которую мы разработали? Ну, вот здесь мы предоставляем ссылку. На сегодняшний день вы можете совершенно бесплатно рекомендовать это своим пациентам, у них будет выдано заключение, и я чуть позже расскажу, что же это за заключение. В общем-то, надо сказать, что весь этот программа, этот опросник разделен на 22 категории. Это каши, супы, масло, животные, птицы и так далее и тому подобное. На чем мы основывались, когда мы разрабатывали данную программу? Ну, во-первых, на мировом опыте. Вообще оценкой стереотипа питания занимается много кто. И наиболее успешный так называемый FFQ questionnaire, food questionnaire. Вот мы его модифицировали, немножко подогнали под российские реалии, изменили именно те продукты, которые мы употребляем, потому что, как я ранее говорил, американцы едят в принципе другое, чем мы, и использовали. Мы оценили опыт, который имеется в приложениях в данном вопросе мировой. По содержанию элементов мы базировались в основном на данных института питания. Далее мы также пользовались данными Министерства сельского хозяйства в Соединенных Штатах Америки. Мы пользовались данными Департамента нутрициологии Гарвардского университета. Мы пользовались данными японских коллег по Департаменту здоровья и питания. То есть мы попытались суммировать все данные, потому что некоторые авторы лучше описывают, ну, например, содержание пуринов, другие авторы лучше описывают содержание оксалатов, и, конечно же, мы попытались это гармонично совместить. Итак, на сегодняшний день в нашем программе включается порядка 250 продуктов питания, и каждый продукт питания оценивается по 30 элементам. Ну, там все включается, я сейчас перечислю основные. Это, конечно, оксалаты, фосфаты, ураты, витамины В2, В6, А. То есть мы постарались максимально полную картину собрать, и вот вам ее представляем. Пациент видит примерно вот такое окно, когда он заполняет анкету. Ну, например, вот его спрашивают: рис белый. Как часто вы употребляете рис белый? Никогда или реже раза в месяц, либо чаще, чем один раз в день, то есть или раз в день. Это наиболее удобный подход, потому что человек, как правило, не помнит, что он ест вчера и позавчера. Вспомнить практически это не может никто. А вот как часто он ест гречку, например, или там хлеб, человек может достаточно легко. Именно из-за этого мы, повторюсь, мы и стали заниматься оценкой именно стереотипа питания. Выдается результат. И вот, ну, например, клинические случаи, которые я для примера привожу. У человека кальций, оксалатный уролитиаз, а в анамнезе были уратные камни. Мы посмотрели на его стереотип питания, проанализировали его стереотип питания. Оказалось, что он употребляет избыточно оксалаты, избыточно употребляет пурины. Оксалаты более 6 раз, норма превышена, пурины увеличено потребление, увеличено потребление кальция и увеличено, ну, например, снижено потребление витамина В6. О чем это говорит? Ну, на самом деле, сегодня существуют данные о том, что витамин В6 является ферментом, кофактором, который метаболизирует глиоксилат, это предшественник оксалата и глицина. На самом деле, именно глиоксилат является предшественником оксалата и глицина. И вот если нет этого кофактора витамина В6, то большая часть глиоксилата переходит в оксалат, если нет. А если есть, то в глицин. Ну, мы знаем, что глицин — это такие таблетки, которые ускоряют мозговую деятельность. То есть многим пациентам с мочекаменной болезнью сейчас есть уже такие рекомендации. Советуют употреблять витамин В6, это, например, миндаль. То есть современный подход к диетотерапии мочекаменной болезни и вообще к поддержанию нутритивного статуса, он немножко отличается от прошлого подхода. Если раньше мы говорили: итак, у вас оксалатный камень, не ешьте щавель, ревень, шпинат и так далее, давали там простыню пациенту, вот, пожалуйста, не ешьте. Человек смотрел на эту простыню и говорил: ну, помилуйте, я и не ем-то половину из этого, зачем вы мне вот это дали? Или другая ситуация. Он, ну, например, раньше рекомендовалось с оксалатами не есть помидоры. Он смотрел на этот перечень, а он любил помидоры. Он съест помидоры, завтра ничего не случилось, послезавтра не случилось. У него нет критерия эффективности, критерия, помогает ли это или нет. И он начинает есть. Сегодня, в общем-то, подход абсолютно другой. Сегодня мы рекомендуем составить баланс, сбалансированную диету, которая препятствует камнеобразованию. Каких-то веществ надо, наоборот, побольше употреблять, каких-то веществ надо употреблять меньше. И вот в рамках такой краткого вводного, я покажу уже в завершении несколько слайдов, по современным рекомендациям, по механизмам коррекции основных синдромов литогенных нарушений. Мы знаем, что их порядка 30 синдромов. Ну вот, например, нормализация кальция в моче – частая причина, порядка 75% кальциевых, кальциоксалатных камней у нас, у пациентов с мочекаменной болезнью, некоторые, конечно, меньше оценивают, но тут такая вот уже идет некая игра с включать кальциоксалатным камням фосфатные, либо нет, хотя мы знаем, что фосфатные камни, они все равно в качестве основания используют кальций. Итак, кальций в моче. Это потребление не менее 1200 мг кальция. Тоже надо, кстати, сказать, что примерно 15 лет назад при кальциевых камнях рекомендовали ограничивать кальций. Потом оказалось, что эта тактика совершенно неверна, потому что если мы ограничиваем кальций, то этот кальций начинает вымываться из костной ткани. Ну а количество кальция в костной ткани настолько велико, что оно само по себе может сформировать камни. Из-за этого сейчас определили оптимальную кальциевую нагрузку, это примерно 1000-1200 мг кальция. Кроме того, важную роль на всасывание кальция, всасывание, во-первых, а во-вторых, на реабсорбцию кальция оказывает натрий, натрий-хлор. Из-за этого в современных требованиях предлагают ограничить и употребление соли. А соль, кстати говоря, она вообще универсальный фактор, который вызывает и гипертоническую болезнь, и многие другие заболевания. И, конечно же, это нормализация витамина В6, о чем я сказал ранее, поскольку без адекватного поступления витамина В6 нарушается обмен оксалатов. Что же касается цитратов в моче, мы знаем, что цитрат – это ингибитор камнеобразования, достаточно важный элемент в этом. Мы знаем, что им богат лимон, лайм. Кроме того, им также богаты дыня. Кроме цитрусовых, еще и дыня также богата цитратами. Тут тоже надо сказать очень важный факт. Не стал это включать в презентацию. Именно гистологические исследования, как на мушках дрозофилах исследовали этот момент. Но примерно с 70-х годов 20 века во всех соках, которые сейчас пакетированных соках, во всех прохладительных напитках типа Миранда, Фанта, Спрайт, вместо лимонной кислоты стали использовать фосфорную кислоту. И зачем это сделали? Ну, потому что лимонная кислота менее стабильный консервант, и эти продукты меньше времени могли храниться. Так вот, люди, думая, что, например, я выпью сок сегодня, там апельсиновый, например, я получу там цитратов. Это, в общем-то, далеко от истины, потому что из этого сока вы получите очень много сахара, это во-первых, потому что посмотрите по колоражу апельсинового сока, это почти то же самое, что съесть торт. Во-вторых, вы получите фосфорную кислоту, которая будет закислять организм и вынуждать более интенсивно работать почки. Соответственно, сегодня цитраты найти в современных пакетированных напитках просто невозможно. Нормализация оксалатов. Теперь поговорим про оксалаты. В первую очередь на сегодняшний день это ограничение картофеля, шпината, орехов и шоколада. Почему именно так? А потому что, ну, во-первых, произведена некая переоценка роли так называемых зеленых продуктов, содержащий оксалат. Мы знаем, что щавелевая кислота достаточно распространена, она практически во всей зелени. Но дело в том, что в этой зелени есть не только щавелевая, есть также и лимонные кислоты. И в целом зелень, она не так активно всасывается из кишечника, то есть это так называемая балластная функция, которая позволяет просто переваривать пищу. И по ограничению именно этих продуктов потихонечку отходят, но нашли другие продукты, которые значимо влияют на развитие кальциооксалатных камней. Это шоколад, это картофель. Казалось бы, содержание щавелевой кислоты в этих продуктах не настолько велико, но количество именно в объеме, в весе картошки, которую употребляет человек, оно сильно больше, чем в зелени, которую человек ест при этой картошке, из-за этого это делает существенный вклад. Ну и, конечно, для профилактики образования кальциооксалатных камней всегда было рекомендовано употребление полиненасыщенных жирных кислот, так называемых омега-3 жирных кислот, это в том числе вся рыба, которая богата данным микроэлементами. Итак, кроме того, необходимо сказать еще и про мочевую кислоту, но опять же вскользь, вот эти рекомендации, они очень краткие, ввиду ограничения времени, поскольку это надо на каждом элементе останавливаться более подробно. Ну, это, конечно же, ограничение белка, всех субпродуктов, и кроме этого, ограничение, вот что добавилось совершенно недавно, это ограничение высокоуглеводных углеводистых напитков, которые значимо снижают pH. Кстати, вот Фанта, все вот эти напитки, они значимо снижают pH, чем провоцируют уратный уролитиаз. Мы знаем, что уратный уролитиаз начинает формироваться ниже зоны минимального риска камнеобразования. Необходимо об этом сказать, что существует зона минимального риска камнеобразования, она примерно 6,2-6,8 pH. То есть это та зона, в которой практически не откладываются конкременты. И еда сама по себе, конечно же, то, что мы едим, больше зелени или больше мясных продуктов, формирует либо ту, либо иную среду. И, конечно же, это преобладание растительного белка при мочевой, при камнях, при необходимости нормализовать уровень мочевой кислоты. Ну, в завершение я хотел бы вспомнить слова наших корифеев, ну, именно Пирогов Николай Иванович, который говорил, что лучшая операция – это та, которую можно не делать, то есть не надо делать, можно избежать. Это Семашко Николай Алексеевич, который сказал, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Ну и в современном мире не менее важный, чем очень важный ученый, сформировавший медицину в современном понимании – это Гиппократ. Напомню, что в клятве Гиппократа написано, что я ни в коем случае не буду делать сечение у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. А этими словами я хотел бы сказать, что да, сегодня медицина пошла по другому пути, сегодня мы все хирурги, урология – это хирургическая специальность, но вместе с тем мы не можем с вами отринуть весь тот опыт, который был у наших учителей, и, конечно же, по моему мнению, мы должны заниматься подходами к предотвращению как рецидивы камнеобразования, так и первичного факта развития мочекаменной болезни. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Очень интересно, внимательно. Теперь я тоже буду, прежде чем съесть, думать, разовьется у меня мочекаменная болезнь или не разовьется, попадаю ли я в те ужасные проценты. Но, вы знаете, у нас здесь поступают вопросы, но... Дорогие коллеги, вы знаете, все-таки Михаил Юрьевич – это уролог, а не диетолог. И те вопросы, которые касаются конкретных продуктов, вы, наверное, сможете получить ответ на них, пройдя или посмотрев, или если вы ознакомитесь с анкетой анализа стереотипа питания, про которую Михаил Юрьевич рассказывал. Потому что там учтены наиболее... важные продукты, которые, вот как Михаил Юрьевич сказал, мы употребляем здесь в России у нас. Ну, в общем-то, масло конопли, которое вы упоминаете в своих комментариях, или пальмовое масло, или еще тут какое-то масло. Ну, я думаю, что на этом не надо акцентировать, все-таки мы их не едим каждый день, как тоже подсолнечное. Вот хороший вопрос задал Орешко Василий Сергеевич. Какую минеральную воду вы рекомендуете при мочекаменной болезни и каков процент ее минерализации, если есть возможность вот ответить так сразу?
Отвечу. Определять конкретный тип мочекаменной болезни, да? То То есть мы с вами понимаем, что, ну, например, самая распространенная вода, которая сейчас у нас есть на рынке, это ессентуки. И там есть, да, там есть два типа ессентуков, это 4 и 17. Вот 17 ессентуки, это так называемые закисляющие, то есть они снижают pH мочи. А 4 это так называемые защелачивающие, они повышают этот pH мочи. Что мы, например, можем добиться в классической ситуации? У человека уратный уролитяз, у меня просто таких пациентов было несколько. И пациент с уратным уролитязом очень любит 17-ю воду. И ему, например, доктор прописывает ессентуки, не уточняя. И вот он начинает пить, снижает свой pH мочи и тем интенсифицирует процесс камнеобразования. Ровно то же самое можно сказать и про фосфатные камни, или про струвитные камни, и про четвертые ессентуки. Тут надо четко определять конкретную воду под конкретную тип конкретной болезни. И более того, все источники, которые сегодня функционируют, это тоже отдельная работа. Сейчас, если честно, я скажу об этом. Мы работаем с рядом санаторий для того, чтобы стандартизовать их работу. К сожалению, они далеко ушли от урологов. То есть те данные, вот сейчас же я вам привел данные, ну, примерно свежие, плюс-минус 1-2 года статьи, не дальше, а если раньше, то это такие основополагающие статьи с большими клиническими исследованиями, то наша современная реабилитация и дома отдыха, вот эти вот санатории, они, к сожалению, отстали. То есть это вот процесс.
Ну, нужно это все просто возвращаться. Новое все, хорошо забытое старое. Нужно возвращаться, нужно, в общем-то, наверное, все-таки уделять этому больше внимания. Ну, у вас есть такая возможность, да, в рамках Института урологии, в общем-то, заниматься именно научными изысканиями в этой области. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к науке, да, а сколько, вот вы говорите, выходит вот статей, да, статей, сколько выходит вот по данным PubMed? Я не беру сейчас отечественную литературу, у нас много журналов, которые, в общем-то, ваковские, не ваковские, статей много везде. А вот стандартный PubMed, если взять, сколько вот приблизительно статей по мочекаменной болезни вы можете назвать?
Ну, мы проанализировали эти цифры, и у нас получилось 2000 статей по мочекаменной болезни в год. Ну, плюс-минус 2 до 2500. И тоже доложу, что на сегодняшний день наш отдел, ну, в принципе, знаком со всеми. То есть у нас мы сформировали службу, которая отслеживает все статьи. Мы делаем такие короткие рефераты и выкладываем это в интернете, в общем-то, для именно практикующих урологов, у которых не всегда есть время читать статью 10-12 страниц, а вот тезис на английском языке, да. Вот тезисно.
То есть вы облегчаете работу нашим урологам, да, которые получают квинтэссенцию из научной информации, которую, в общем-то, легко, быстро можно прочитать. И
в целом
тем самым, по крайней мере, хотя бы знать, что в мире происходит.
Что надо эту тему болезнь. Просто развивать и знакомить.
Как вы считаете, вот, да, анализ стереотипа питания, анкеты, все это хорошо, а качество еды? Ведь даже разное бывает, правильно? Одна здесь в Москве, другая совершенно в огороде на Кубани со своего участка. Как вы к этому относитесь?
Ну, безусловно.
Какая вам еда больше нравится?
Ну, лично я, если говорить про качество еды, я стараюсь качественную еду употреблять. Причем это, кстати, дешевле. Ну, например, вы берете, у нас в этом году был богатый урожай яблок. Ну, вот мы засушили эти яблоки, это ничего не стоит. Яблоки стоят буквально копейки, и я до сих пор, вот у меня в отделе, в кабинете лежат эти яблоки, мы их все едим, это сухофрукты. Ну а если серьезно отвечать на этот вопрос, то, конечно, современные фрукты, ну, например, вот эти известные всем резиновые помидоры, не знаю, что такое вопиющие, вот эти бананы, которые сегодня созревают в специально подготовленных газах, а без этих газов они так и останутся зелеными. Ну что, опять же, не включал курица, которая вместо того, чтобы как раньше в деревне росла все лето, вырастает за 28 дней, а если за 28 дней не выросла, то срок ее жизни ограничен, там, допустим, 60 дней. То есть, конечно же, это все проблема. Но если мы сравниваем вот эту вот курицу, да, богатую, мясо, которое богато гормонами, факторами роста, и сравниваем помидор или огурец, который тоже выращен, например, на гидропонике. Сейчас, кстати, помидоры, мы изучаем и этот вопрос, помидоры сейчас популярно растить на вате. Оказывается, гидропоника даже хуже ваты.
Коллеги, смотрите уроки урологии, вы еще не то знаете.
Вот. Оказывается, на вате их растят. Конечно, они похуже, чем кубанские помидоры по вкусовым качествам, но это все равно лучше, чем мясо птицы.
Ну я к чему? В анкете все-таки какие-то усредненные данные, правильно?
Да,
нет возможности пока оценить, прежде всего, наверное, техническое, да, оценить качество этих продуктов. То есть мы берем стандартные, обычные, подразумеваем, что они хорошие. Вот, следующий вопрос. Есть ли у вас статистика распространенности мочекаменной болезни у людей с илиостомами? Можно ли считать наличие илиостомы патогенетическим фактором развития мочекаменной болезни?
Ну, безусловно, да. И у нас есть же... Мы сталкиваемся с такими заболеваниями в сочетании с онкологическими процессами. И в институте урологии такие есть. Безусловно, нормальная реабсорбция жидкости не происходит. Происходит потеря этой жидкости, конечно же, это фактор риска развития мочекаменной болезни. Это однозначно. Мы должны...
Распространенность, наверное, в общем-то, у каждого. Можно бы, но вы поймите, что тема нашего сегодняшнего часа, наверное, не подразумевала статистику пациентов с илиостомами и наличие у них мочекаменной болезни. Я думаю, что Михаил Юрьевич,
ответим,
подготовимся в ближайшее время на УРАВЭП, может быть, сделаем какую-то новость по этой теме, чтобы уже закрыть все вопросы. Михаил Юрьевич, назначаете ли вы в своей практике Блемарен? Какие результаты? Многим пациентам очень трудно разобраться в приеме данного препарата и подобрать под себя PH. Что посоветуете? Наверное, тут можно, в общем-то, сослаться на те школы для пациентов, да, которые вы проводите регулярно по мочекаменной болезни в рамках Института урологии. Да? Вот, в общем-то, учить нужно пациентов, объяснять. В общем-то, что тут еще посоветуешь?
Мы это делаем. Что касается пациентов, им немножко можно и помочь. Мы этим тоже занимаемся. Например, а Блемарен, вот там есть тест полоски, и вообще, в Германии, насколько мне известно, начиная с 80-х годов, были распространены вот это pH-метрии. Вообще, показатель pH – это один из самых главных предикторов рецидива мочекаменной болезни, и, конечно, его надо держать в зоне минимального риска камнеобразования. Это 6,2 и 6,8. И, по сути, любому пациенту надо давать вот эти тест-полоски, чтобы он это учился делать. Сегодня техника идет вперед, у нас есть анализатор мочи, которые могут за минуту определить тот же pH.
И не только pH,
и в электронном виде это отправить врачу. У нас есть, например, электронные pH-метры, которые тоже не надо там чего-то ждать, просто погрузить в баночку и сразу же сказать. Что касается по растворению мочевых конкрементов, лично я, да, мы этим активно занимаемся. Я считаю, что дробить либо контактно разрушать камень, или как альтернатива растворять его, лучше растворять. Объясню почему. Потому что в процессе растворения мы с вами на самом деле нормализуем обмен веществ. А уратный камень – это большой фактор риска развития мочекаменной болезни. Из-за этого, вне зависимости от того, удалили мы камень или не удалили, пациент с уратным ролентиазом, нам придется потом нормализовать pH, иначе он у него повторится. Из-за этого я, например, как делаю? Я сначала нормализую pH, если вижу, что динамики растворения конкремента за 2 недели можно точно нормализовать pH, если правильно подобрать диету, если правильно проинструктировать человека, и примерно за месяц посмотреть за эффектом от растворения камней. Но опять же, мы должны сослаться на научные данные. Это уратным камнем особенно эффективное лечение, если pH в анализе мочи менее 5,5,5 и плотность камня менее 500. Это скорее да, чем нет.
Понятно. Нас приглашают в Тулу, вас, вернее, приглашают в Тулу, где много земляники. Вот. Спортивное питание как-то влияет на мочекаменную болезнь?
Спортивное питание тут, да, однозначно влияет. Вообще влияет рацион питания так называемых спортсменов. Он, как часто бывает, закислен. То есть они употребляют много белка с целью набора мышечной массы. И вот если они не контролируют этот момент, то часто бывают негативные результаты. Хотя вместе с тем надо сказать, что спортсмены все-таки это активно подвижные люди. У них, если даже выходит конкремент, они, как правило, выходят не в виде сформированных больших камней, которые вызывают боль, а больше как песок.
Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Дорогие коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то предложения по темам наших будущих передач, пожалуйста, присылайте либо мне, либо вот Михаилу Юрьевичу, то если это касается мочекаменной болезни, мы будем готовиться уже прицельно с учетом ваших пожеланий. Михаил Юрьевич, на сегодня вопросов больше нет. Дорогие коллеги, спасибо вам огромное. Вам огромное спасибо что вы приехали в нашу студию и провели, в общем-то, достаточно интересную лекцию, которая подталкивает на размышления. Вот. Дорогие коллеги, спасибо вам огромное за вопросы, за терпение и за интерес.